Слава нашему Господу! О чем мы сегодня будем рассуждать? Или дальше по луке? Пока ничего, да? Ну, тогда читаем Луку. 24 глава. Наконец мы подошли уже к 24 главе Луки. Медленно движемся. Пожалуйста, пожалуйста. То же событие, которое у Тови написано, не повторяется ли здесь? Я не знаю, если кто-то знает, пожалуйста, скажите. Может быть, была такая мудрость еврейская, может быть. О, такой мудрости еврейской, я такой встречный вопрос задам, чтобы мы не судили. Вообще, как до такого можно докатиться? Господи, а кто, говорит, виновен, что он родился слепым? Родители или он? Ну, родители, ладно, могут быть виновны, на это многие причины могут быть. Иисус сказал, не у родителей, не он. Меня, конечно, немножко удивляет. Но пришлось, видимо, Иисусу ответить на такую нелепость. Не успел родиться, а уже виноват. А потому родился слепым. Откуда такое? С чего? А когда эти садукеи задали вопрос, так чья же она спутница жизни будет в вечности? Там ответ, заблуждаетесь. Первое, заблуждаетесь. Не зная ни Писания, ни силы Божьей. Получается, должны знать Писание, должны знать силу Божию. Ни того, ни того. Мы однажды коснемся вопроса сила. Сила Божия. Различные силы. От силы в силу. Да. Ой, не знаю, Библия об этом не повествует. Если рассматривать действия бесовских сил, то они выбирают наживку. Эту наживку использовать. Да. Для наживки. А для наживки... Наживка – это приманка, на что взять. На что-то взять. На что-то взять обязательно. Выходит, что имел честь. Если принципиально задать вопрос, а имел ли часть дьявол в Иове? Вот такой вопрос. Имел ли дьявол часть в Иове? Ну, пожалуйста. Кто-то говорит, не имел. Ага. Не исключено. Так даром ли он такой, то есть скорость. Есть одна фраза у Иова, чего я боялся, то я и постигла. Вот эта фраза заставляет задуматься о вопросе, что он чего-то боялся. И дьявол знал, чего он боится. И именно то и тронул. И если принципиально разбирать, боящийся несовершен в любви. Дальше. Страх есть лишение помощи от рассудка. Значит, какие-то были предпосылки к этому. Какая-то была слабинка. И там, где было слабо, там пошел натиск. Вот смотрите, написано о вопросе натиска. Дабы мы не были более младенцами, значит, это область натиска. Колеблющимися, увлекающимися различным ветром учения по стихиям мира, а не по Христу. Есть, да? Есть натиск такой, говорит, вот сатана уловил их в свою волю. Значит, фактически дьявол, знаете, усматривает, ну, обычно перед тем, как, допустим, враг должен на кого-то нападать, то они приходили и высматривали наготу земли. Вспоминаем, да, такую фразу? Нагота, то есть слабые неукрепленные места, где можно взять быстро, неожиданно или врасплох. В принципе, дьявол делает то же самое. Если мы возьмем слабые места в броне, кольчуга, да, которую одевали рыцари средневековья, или как сказать, описывается, что смерть. Вот помните, было сказано, кто увлечет Неахава на войну, чтобы мне его там погубить. И вот был решен вопрос, что он должен погибнуть. И погибнет он от шальной стрелы. Стрелы, летящие в никуда. Вот человек выстрелил в какую-то цель, и, видать, цель пролетела мимо. И вот написано там, случайно он взял, выстрелил. А вдруг кого-то попадет. И надо же этой стреле попасть в швы. Я не знаю, где швы в этой кольчуге были. Брони. И между швов раз и пошел. Попал. И от того, что между швов попало, кровоизлияние, истечение крови пошло. Вся колесница, помните, была залита кровью, он потом скончался. Вот вам слабое место. Слабое. Поэтому Бог знает, что там описывается в полной Библии, история с этими демонами. Я почему так говорю, потому что интересно то, что по каким-то причинам в канон книги полной Библии не попали. На это есть определенные соображения. Если вы внимательно почитаете на стиль написания или диалект написания книг полной Библии, то вы сразу увидите, что оно кричит очень, разница. Очень. Не тот почерк. Не тот оборот речи. Но не то. Чтобы было понятно, скажу вам такой момент. Вот представьте, когда вы в помазании рассказываете стих, и вдруг у вас сбой произошел. Вы это прекрасно знаете. Вы поете помазание, но вдруг у вас произошел сбой. Вы это прекрасно знаете. Делитесь словом, у вас раз сбой. Вы прекрасно это знаете. Вот однажды был такой момент. Слабинка была у одного из сосуд. Так случилось. Пророческое слово, здравое, сильное, доступное, понятное, ясное. Мы однажды, может быть, коснемся еще этой темы. Дух же предположительно говорит, так не написано. Дух же ясно говорит. Правда, да? Одно из мест Писания только описывается, когда, говорит, у вас восстает пророк, то я, говорит, ему открываюсь там в притчах, там еще в чем-то. Вот. А не так, говорит, с рабом моим Моисеем. Он, говорит, образ Бога своего видит явно. И я говорю к нему, с ним устами в уста. И вот пророческое слово идет, а параллельно идет видение. И вдруг тот, кто видит видение, подходит к братьям и говорит, братья, знаете, говорит, вот там беда случилась. Надо, говорит, сказать пророчествующему сосуду нечто. Хорошо, оставили. Что случилось? Вижу, говорит, белая нить связывает уста пророчествующего с небом, идет пророчество. А потом раз, и обрывается эта белая нить. И черная нить от уст пророчествующего до потолка. Пророчество продолжается. В какой момент, говорит, это произошло? Вот в этот сосуд. Что с тобой случилось в этот момент? И тот сразу вспомнил этот момент, тут же посвежий. Говорит, да знаете, я, говорит, приняла мысль. Какую? Посмотри, сколько людей тебя слушает. Вот тебе и шальная стрела. Куда она ударила? То место, где было слабовато. Смотри, сколько меня слушает. Я. Вот и продавили. Поэтому, что произошло у Иова? Его язык свидетельствует, что я боялся. То есть, видимо, была слабинка. Он держался, но, видимо, была слабинка, только чтобы мы в философию не попали. Но если бы он этих слов не сказал, мы бы не вспоминали. Но он сам сказал. Сам. Так что, почему происходит и как, это такой очень серьезный вопрос. Дай Господь, чтобы мы не попадали на приманку. А можно на приманку попасть? Очень. Помним такой случай, очень-очень простой. Но мы часто его вспоминали, и потому вспомним. Поссорились два христианина, два члена церкви, два брата. Они не родственники. По крови Христа родственники, по плоти нет. Дошло дело до такой нетерпимости, что они друг друга просто, ну, есть такое выражение, не переваривали, не переносили ненормальное состояние. И случилось, что был гость в этой церкви, когда он узнал, решил пожертвовать себя во имя Господа, свое время, здоровье, чтобы помочь, содействовать примирению. Я не знаю, как глубоко он копал, как глубоко работал. Ведь непримирительность – это плод. Почему? Корни. А там бывает их столько сопутствующих, что огонь ведет. И вот хозяин предложил, говорит, свое место. Дом его был за окрестностями города, так что если там они немножко громко будут выяснять вопросы, значит, никто не услышит. Но будет слышать небо, будет слышать преисподнее. Ну и, говорит, беседовать. Дело за полночь, хозяин сказал, я пошел спать. Уже было все понятно. Он уже был проводником к развалу. Во-первых, как ты мог сказать, рукой махнуть? Как ты мог сказать, я пошел спать? То лучше бы ты уехал с этого дома, нежели бы ты остался в этом доме еще и спать. Если бы ты сказал, братья, я пошел молиться, поддерживать, я думаю, был бы успех. Это мое предположение. Ну и беседовали, рассуждали. Ну, вроде к миру подошло уже, ну еще чуть-чуть, ну совсем мало осталось. И вдруг в видении Бог показывает, дьявол к одному подходит, обиженному или обидчику, там их не поймешь. Тот отнекался, махнулся, дьявол к другому, ну, чтобы накрутить их опять друг против друга. Ничего не вышло. Тогда раз, дьявол, и в сторону спальни направился. А этот брат посмотрел, ну все, значит, раз, ушел дьявол, значит, слава Богу. Он ушел, он вышел или он пошел? Он пошел. И сейчас он устроит. И устроил. Ну надо же! Вот возлюбленному своему Господь дает сон. А этого возлюбленного Божия дьявол разбудил. Да разбудил так, что пока разбудил, уже накрутил. Да накрутил так, что тот как вылетает с комнаты. Кулачищей, что называется, по столу как гаркнет. Да каких пор вы будете тут, понимаешь? В конце концов, когда вы примиритесь... Их как и ветром сдуло. Один в окно выпрыгнул, второй в дверь вылетел. А гость за голову взялся. А тот, который чудесно творил, стоит. Виноват, виноват. Ну и дальше что от того, что ты виноват? А если у тебя эта система? Виноват, виноват. Я это рассказываю не для того, чтобы посудить. Но ты использован дьяволом в качестве приманки. И ты стал орудием в руках сатаны. Как? Я дитя Божие. Да, дитя Божие. Да я же член церкви. Да, член церкви. Ты же принявший Святого Духа. Ну, все нормально. То, что ты принявший-то, это понятно. А то, что огня с неба захотел свести, понимая, что Иисуса не приняли и учеников, когда он шел в сторону Иерусалима, и недалеко было до Пасхи. Да? Хочешь ли, говорит, мы сейчас огня с неба сведем, как Иоанн, не Иоанн этот, Илья сделал? Он говорит, не знаете, какого вы духа. Получается, никогда не было пророчества, произносимого по воле человека, но изрекали его святые, а не абы какие Божьи человеки. Потом, будучи движимы Духом Божьим, Духом Святым. Чем движение происходит? А чем был движим тот, который со спальни выскочил? Наверное, он за мечи взялся, да не за два меча, с оружием правды в левой правой руке. Но только это оружие правды, получается, не туда было направлено. Это мы затронули вопрос второй стороны. Приманка. Приманка. Если принципиально, то я уверен, хотя я не присутствовал при этом инциденте на духовном перекрестке, дьявол имел на примете этого человека. Бог использовал этого человека в качестве своего орудия, но когда были дни обрезки, тот уходил от обрезки. Когда Бог предлагал ему очищаться, тот отнекивался, все нормально. Когда Бог подводил к покаянию, исповеданию, слушай, да что ты от меня хочешь? Все нормально. Послушай, ненормально. Эта хромота у тебя будет страшная. Будет такой момент, когда на тебя облокотятся, а ты будешь трость надломленная. От того, что на тебя облокотятся, ты лопнешь и проколешь руку так, что аж в плечо выйдет. Причина, потому что ты трость надломленная. А не может быть тростью надломленное дитя Божие? Может. Почему? Потому что был момент, когда позволил дьяволу лазить по смоковнице и обломать ее. Вклинить что-то нераскаянное, непокаянное, либо до принятия Христа вопрос, когда принимал Христа, не решился, либо до водного крещения уже не исправил то, что нужно было тогда при принятии Христа исправить, либо когда принял Духа Святого последний шанс, и потом пошла система хромоты. Это был взрослый человек. Ему было лет 45-50, который практически с детства был верующим. Причина? Вылезла то, что Бог ему неоднократно говорил. А мог ли Бог упустить этот вопрос? Я думаю, что нет. А почему? А потому что апостол Павел, когда собрал в Ефесе пресвитеров, то он сказал, «Я чист от крови вас всех». Почему? «Я не упустил возвестить вам всю волю Божию». То есть я все учел. Господи, ты же знал, что будет вот этот инцидент, и надо будет примерять этих двух братьев через гостя в доме хозяина. Знал. Ты же знал, что хозяин трость надломленная. Знал. Бог не мог не знать. Но почему же ты, Господи, его не приготовил? Но такое обвинение не пройдет. Не может быть такого, чтобы Бог чего-либо не учел в приготовлении внутренности. Павел пишет, апостол, судя по времени, вам надлежит быть учителями. А вы младенцы. Вам нужно быть уже не тростью надломленной, а так, чтобы на вас можно было опереться, и чтобы было бы успешно закончено дело. А судя по времени, вы расточили его настолько, что теперь вы так и остались с этой хромотой. А теперь в этом случае попробуйте вы этому человеку скажите, ты виновен. Если он и смирится, он будет лить очень крупные слезы. Но практика жизни показывает, это смирение на полчаса. Это безвыходное положение, при котором зажали в угол обстоятельства жизни, и у него приблизительно такое же покаяние, как покаяние Семея, который злословил Давида, но теперь Давид возвращается к царству, а тот 1000 человек вениамитян приводит, и вот видишь, сколько я людей привел, видишь, я каюсь. Факт остается фактом. Поверхностное покаяние. Ой, как поверхностная. Это мы затронули тонкость приманки. Приманки. А какие мы? Где на нас можно опереться? И что мы делаем? Шаг назад. Раз. Два шага назад. Раз. Нас еще не копнули. Но копнут. Ох, рванем. Ох, рванем. Потому что сокрытое, отлежившееся там, и никогда до него не добиралось еще. Я не думал сегодня это говорить. Сегодня Бог показал многие-многие вопросы. Я смотрел, там рвануло, там, там. А ты, говорит, сюда смотри. И, Господи, а если здесь рванет, что будет? Обросшие духовным стажем, уверенные в собственной святости. Выход есть? есть. Он говорит, если не умолимся и не будем как дети, он не сказал, не войдем, не увидим, там войдем, разговора нет. Не увидите. Боже, помоги. Но вот чтобы помочь, надо личина. Вот личность — это человек, а личина — это его я внутри него такое. Ой-ой-ой-ой-ой. Ведь с таким я в свое время пришел прокаженный Нейман. Помним, да? Я думал, он выйдет, возложит руки на больное место, призовет имя Бога своего и снимет эту проказу. А он... Знаете, там еще второй вопрос. Неужели дамасские реки хуже? Замечаете, куда удар? Наши авторитеты, да наша Родина, да земля наших отцов, гробы наших родных. У христиан тоже гробы родные тянут туда, в ту страну, откуда приехали. Гробы тянут? Нет, не тянут. Вам не приходилось слышать святых завещеваний? Похоронить меня на отчей моей земле, в той стране, откуда меня вывезли сюда, в эту Америку. Кто тебя насильно сюда вез? Поэтому это вопросы очень-очень-очень серьезные. Господи, помоги нам видеть и понимать. И поэтому у Неймана... Вот там есть одна тонкость интересная. Ему сказали, если бы тебе сказали какое-то важное дело, ты бы не сделал его. Он говорит, сделал бы. А вот такое, говорит, простое дело тебя просят, и ты не можешь этого сделать. И, наконец, у него изменение происходит. И в этом изменении интересная фраза. Говорит, хорошо, и пошел окунаться. И написано, когда 7 раз окунулся, он... то сделалось тело его, как тело малого ребенка. Я так задумываюсь, Господи, вот когда окунемся мы в помазание Твоей славы вот такого вида, вот чтобы наши сердца стали такие, знаете, как детские, нежные, да? Меня это касается, всех касается. Какие наши сердца? Вот и все. Это мы коснулись, не приманка ли мы к стыду нашему? Почему так происходит? Ну что, дальше движемся. Да, пожалуйста. Притчи, 16 глава, с 1 стиха. Человеку принадлежат предположения сердца, но от Господа ответ языка. Как можно это понять, друзья? Человеку принадлежат предположения сердца, но от Господа ответ языка. Да. Ага, человек предполагает, а Бог располагает. Ну, но хорошо, давайте по-другому вопрос поставим. Всегда ли ответ нашего языка соответствует тому, что хочет Бог? Ну, давайте. Всегда? Ну? Один голос только. Не всегда. А больше чего? Мы говорим, как хочет Бог, или как думаем мы. А такое не бывает. Сначала скажем, потом думаем. Нет? А у многословия что написано? Не избежать чего? Греха. Я не думаю, что здесь говорится о вопросе, что если язык начал говорить, то это от Господа. За всякое праздное слово люди подул, течет день сюда, да? И ответ. Значит, получается, зачастую язык расхаживает. Чей? Христианский? Христианский. Скажите, пожалуйста, язык неудержимое зло. Это чей язык? У внешних или у внутренних? У внутренних бывает такой язык, который неудержимое зло. И этот язык, будучи воспаляем откуда? От гиены воспаляется христианский к стыду язык. Дальше что этот делает язык? И воспаляет круг жизни? А тут написано, но от Господа ответ языка. Должен быть ответ от Господа. И когда в уделе весь человек, тогда и язык будет говорить, как хочет Бог. Если мы так живем, то слава Богу. Человеку принадлежат предположения сердца, но от Господа ответ языка. Если здесь имеется в виду вопрос того, когда Бог управляет людьми на предмет какой? Вот человек возмущается, он против, а потом все-таки берет и отпускает, как фараон. Вот он взял и отпустил, идите, а потом, да что он сделал? Назад их взять. Если это имеется в виду, пожалуйста. Но что зачастую Бог попускает человека грешить, потому что человек грешник, и потому что у человека грех в сердце, и от избытка сердца Иисус сказал, говорят, что уста, то никуда ты не денешься, что там, то сюда выйдет, и не надо говорить «сорвалось» языка. Слово «сорвалось» в русском языке, лексиконе, звучит так. Оно там было и рвануло, и ты не успел его удержать. Если ты и успел удержать, то готовься. В следующий раз так рванет, что уже не успеешь удержать. А чего рванет? А потому что там есть. И оно выхлестнет. Никуда не денется. Правда? Поэтому какая мысль здесь в притчах? Не знаю. Но если это святые Божьи человеки, будучи движимые Духом Святым, представили себя в орудие праведности на дела святые, и Бог взял их в свой удел, и эти сердца чистые, блаженные чистые сердцем, они Бога узрят, и Богу не тесно ходить в них, то от избытка Божьего присутствия в сердце ответ языка будет. Ну, тогда это вообще прекрасно. Так быть должно. Если рассматривать вопрос, что все-таки Бог управляет языками людей, даже так вот, как вот они и не думают, есть такой момент тоже. Но что за праздное слово дадут? Отчет день сюда. Ой, дадут. И конкретно к одной сестре было обращение, чтобы она покаялась за свой язык. Ей было сказано, что если ты не покаешься, ты там будешь. В огне. А она, знаете, что сказала? В ожесточении своего сердца. Пример. А я там не одна буду. Там много наших будет. Ваших? А кто это ваш? А кто это вы? Вы? Ваши? Кто? Я думаю, нам приходилось слышать, когда кто-то говорит о том, как ядовитое слово скажет. Не приходилось? Никогда нет. Вот там написано, значит, в Писании, яд аспида под языком у них. Да? Чьи это языки такие? Если человек не отдаст свой язык в орудие праведности, ну а славу Богу, то он станет со своим языком в орудиях дьявола. Хотя и будет во дворах Божьих. Апостол Павел говорит, таковы бывают праздные, любопытные и говорят, чего не должно. Я, говорит, тебе говорю, Тимофей, Тит, с ними надо поступить вот так. Написано? Написано. Иногда говорят, что это относится к сестрам. Но сестрам тоже, но братьям тоже. Да. Да. Бывает к стыду братьям. В более худшем состоянии болтливости языка. Да. Потому что если поднять эти вопросы, как Павел пишет в послании Тимофею Титу, вот ой-ой-ой-ой, что он говорит. И когда он описывает о крестьянах, это хищные звери, утробы ленивые. Вот. А вообще, он сказал, говорит, так, а вы, говорит, обличай. Обличай. Потому что, говорит, обличай, чтобы были здравы, иначе, говорит, беда, ужас. И это люди, которые, ну как для меня открывается, с мира пришедшие в церковь и не оставили своих старых навыков. Старых навыков. Если сегодня по церквам пройтись с темами, что мы принесли с нашего Отечества, будет ужас. Побьют камнями. Брат Леша говорит, да. Я вам пример приведу. Авраам, у него Исаак. У Исаака два сына, Исаав и Яков. Яков обманывает отца, забирает первородство, мать отсылает к Лавану, он у Лавана расплачивается за то, что он обманывал, и порождает проблему в своих женах. И одна из его жен забирает идолов у своего отца. Вспоминаем? И прячет их. И это любимая жена, Рахиль. И когда отец пришел искать, она его обхитрила, обманула, как хотите назовите. А ее муж не выдержал и говорит, да что ты, значит, вот ищешь и так дальше. У кого найдешь, не жить тому. А? И она умирает по дороге. Не сразу, но через время. Что она взяла? Идолов. Обратите внимание, она зачинала детей с идолами. Идолов для чего брали? Им молились. Значит, расположение своего сердца к идолам она передала детям. Это нужно еще хорошо будет тряхнуть, вот наследственность, понимаете? Ой, там сколько высыпется. Кто что свои дома и семьи принес из своей прошлой жизни. И зачастую вопросы родителей вскрываются в детях только. Бывает в самих родителях. Да. Много чего. Много. И поэтому, если эту тему действительно коснулся, что мы приносим? И что мы выращиваем? Вот я такой пример скажу, только чтобы, пожалуйста, мы никого не судили. Если вы вспомните, ну хорошо. Если не вспомните, еще лучше. Но вот отсюда, вот с этого места и вот с этого места свидетельство двух пожилых людей в разное время между собой в возрасте 65-70 лет. В одном случае он, в другом случае она. Он стоит и демонстрирует воспоминания своей молодости. Какой он красавец, и как на него реагировали женщины. И он упивается воспоминаниями на глазах большинства из вас здесь присутствующих. И в нем вот это все жеманство, кокетливость, вот эти все движения. Заметьте, через всю жизнь пронес. через всю жизнь. Я остался. Она поднимается и рассказывает, едва ходит. Рассказывает, какая она была, какая реакция мужчин была на нее. И теперь она восклицает об этом. И у нее есть внуки. У нее есть дети. Вот она этих идолов, а он тех идолов. И с этими идолами они жили. Это их не были взаимоотношения построены. Это две разные семьи. У той в своей семье проблемы, у этого в своей семье проблемы. Что мы собираем? Что мы приносим? Чем мы питаемся? Что мы передаем дальше? Поэтому вопрос этот очень серьезный. Мы коснулись вот этого вопроса языка. Язык. В качестве примера скажу такой момент. Для нашей просто практики. Попробуйте. Посмотрите. Мы привыкли обычно в молитвах просить: дай, благослови, пошли. И так дальше. Потом часть молитвы у нас превращается в: благодарю за то, что ты дал, послал, благословил. И так дальше. Но вот возблагодарить о духовных ценностях мы не можем. А если и говорим, то у нас язык такой скупой. 2-3 слова. И опять переходим: дай, благослови, пошли. Дай, благослови, пошли. Проверьте себя. Возьмите себя на вооружение. Написано, и когда находитесь в молитве, что делаете? Бодрствуйте, да? Вот поставьте для себя вот такую цель. Помните, написано, для упражнения в посте и молитве. Оказывается, нужно и в посте упражняться, и в молитве. Вот если такую цель для себя поставить: Боже, чтоб сегодняшний день мне попрактиковаться для упражнения в молитве, мой язык и мои мысли направить только на прославление Твоего Святого Имени. И в первую очередь о небе, о жизни вечной, о спасении, о прославлении Твоего Святого Имени. Посмотрим, что получится. Язык. Кто-то из братьев рассказывал, мне, говорит, Бог предложил взять 3-дневный пост языка. Так, чтобы вообще ничего не говорить. Это старая история, я сейчас, может быть, не совсем точно скажу. Ой, говорит, что было? Восстало все родство. Я, говорит, никому не говорил. Я договаривался так, чтобы, говорит, мои родные меня не звали там к телефону или как. И так дальше, понимаете? Дошло дело уже до служителей церкви. Дошло дело до того, что пришли его увещевать, что он попал в заблуждение и тому подобное. Его достали. Знаете, его достали, он не выдержал и сказал им. Продержался, я забыл, сутки или полутора. Больше не дали. Кто не дал? Когда я эту историю рассказал в одной из церквей, потом но если бы, говорит, ты только представлял, что происходит с внутренностью, я никогда, говорит, не задумывалась. Это, говорит, настолько очищаешься, освещаешься, но не повторишь этой, этому событию 20 лет, 25, наверное. Ну, примерно. Может быть, не 25, но 20, наверное, будет уже точно. Приблизительно вот так. Я думаю, что это действует. И, скорее всего, потому, что самый такой активный орган тела человеческого все время язык говорит и говорит и говорит и говорит и говорит. Интересно, если бы, знаете, сделать такую раскладку, сколько времени, о чем он говорит, этот язык? Но есть интересная фраза. От избытка сердца говорят уста. Вот какого избытка там, того десятая часть на языке. Десятая. Почему десятая? Как айсберг. Ледяная гора, которая в океане плавает. Говорят, что 10% сверху приблизительно, видимо для глаза человеческого, 90% снизу. Священное Писание говорит, если глупец молчит, то покажется мудрым. Но когда начинает говорить, открывается глупость его. Ибо по словам, получается, познается человек. По словам. Поэтому мы касаемся вопроса, человеку принадлежат предположения сердца, но от Господа ответ языка. Если глубже касаться момента языка, то написано, Иоанн сказал креститель, а Иоанн Богослов записал. Что он видел и слышал, о том и говорит. И никто не принимает его свидетельства. Вы представляете, сколько он хотел сказать. Помните, он говорит, сколько я имею говорить, но вы не способны вмещать. Сколько бы хотел передать. Есть написана интересная такая фраза, говорит, и говорил столько, сколько могли вмещать. А он говорил столько, сколько могли вмещать, или столько говорил, сколько нужно было передать. Правда разница? Как зачастую учителя в школе хотят больше передать, но дети не могут вместить, потому что у них предыдущий материал не сделан, потому что улица зеленая их туда зовет, беготня, вот они не вмещают, у них там захламлено, кто его знает чем, если бы оттуда все это вытряхнуть. Мы как-то с одним из братьев не так давно вспоминали, я говорю, ты представляешь объем мышления или памяти или способности человеческого ума. Я говорю, знаешь, какой я понимаю? На всю вечность. Как? Ну, Бог создал Адама вечно живущим, правда, нет? Вечно живущим. Но из-за грехопадения 930 лет прожил. Так, значит, 930 лет можно было вмещать всю информацию. Правда? А живем мы сейчас 70-80, ну, до 100. Да. На 15. А почему это преподаватели, которые библейские истины преподают, библейский час, воскресную школу, подростковую школу библейскую, колледжи, почему они вдруг говорят, что ум человека или мозг способен слышать 10-15 минут, а остальное время? А вот пустословие, болтовня, смехотворство, язык не корми! Будет говорить и говорить и говорить и говорить. Осудить кого-то, только не себя. Не корми. Ему есть не надо. Удивительно, никогда не утомляется. Никогда. Вот если язык попадает в удел Божий, а написано напротив, пустословие, смехотворство, сквернословие неприлично, напротив, благодарение. Или выпрашивание. Благодарение. Ну вот, немножко еще коснулись. Пожалуйста, если что-то еще есть. Что именно? Ага, идолы. Пошире. Ну, пошире один из вопросов. Посеял ветер, пожнешь бурю, да? Это один из законов. Никуда ты не денешься. Ой, то, что глаза наши видели и детям передаем. Помните такой момент, вот чуть-чуть, если коснуться его. Много ли знает ребенок, которого нет? Во всяком случае, хотят его или нет. Да? И он прекрасно слышит и запоминает, и все знает. Одна из тонкостей, если говорить об этом вопросе, то написано в Священном Писании: «Настав юношу в начале пути его, он состарится». А где его начало пути? Кто-то говорит, что его начало пути, когда он родился. Но ведь его начало пути, если он радостно взыграл младенец в чреве Елизаветы, и Иоанн был крещен или принявший Святого Духа от чрева матернего, то значит для Иоанна начало пути раньше. Так, да? Теперь описывается интересный момент. Книга Судей, мама будущего Самсона. Она на поле, встречается ей человек Святой Божий и говорит: вот ты неплодна, но зачнешь и родишь сына. Поэтому ты должна себя хранить. Вина, секера, нечистоты всякой и так дальше. Но поскольку Ветхий Завет рассматривал времена чистоты, святости, касающиеся и пищи, там нажим шел и на нечистую пищу. Согласно Нового Завета, говорит, учениями различными не увлекайтесь, ибо полезно благодатью укреплять сердца, а не яствами. Оказывается, слова наушника – это лакомство для уха. И когда нам по секрету передают, мы умираем от любопытства, сгораем от нетерпения. Ну что же ты мне хотел сказать или хотела сказать? Понимает? Но Библия говорит, слова наушника – лакомство. Поэтому это очень серьезный вопрос. А потом, когда родился ребенок, да, вернее, не родился, а был задан вопрос, говорит, а как же нам, говорит, поступать с ребенком, который родится? Ну, как я сказал, говорит, жене, как она должна себя хранить? Вот так нужно сохранить и его. Значит, предположительный вопрос получается, начало пути Самсона — это мама, которая еще не приняла дитя. Следующий вопрос. Если принципиальнее посмотреть, то начало пути, согласно Ветхого Завета, описывается, Левий находился в чреслах своего отца Авраама, когда Авраам вынес и дал десятину Мелхиседеку. Да, так написано. Если посмотреть Авраам и Левий, количество лет, то они вошли в Египет, 430 лет были в Египте, только потом они оттуда вышли, ну, пускай 430 год началось служение левитов. На 430 лет наперед уже в Аврааме закладывался путь, начало пути. Согласно Ветхого Завета написано: проклятие до третьего, четвертого рода, а благословение до тысячи родов. Если рассматривать эту линию, то получается 1000 родов назад закладка фундамента будущего поколения. Если род 40 лет, то 1000 родов, это сколько будет? 40 тысяч лет? Земля существует, ну, человечество существует 6 тысяч. Если говорить о Авеле, то написано: с этого рода, а кто это такой, этот род? Взыщется праведная кровь от крови Авеля. Господи, Авель когда был, а ты обращаешься сегодня? Причем они, а он говорит, смотри, интересную фразу: отцы ваши убили пророков, а вы строите им гробницы. Вот этим вы и доказываете, что вы дети тех убийц. И однажды Бог показал нам в той стране: ты ведь никогда не задумывался, как украшаются кресты на груди у людей? Я говорю: Господи, присутствие креста на теле человека — украшение оружия казни Господа Бога. Ихние отцы убили, а отцов дети украшают. И еще и носят. тем самым подтверждая, что кто есть они. Это один из вопросов. И один из вопросов еще есть очень, очень глубокая фраза, описывается у Иова. Она за живое берет всегда. «Я руководил вдову от чрева матерного». Как? Она еще не родилась, а я уже знал, что она будет вдова? Нет, не похоже. Тогда что? Ты говоришь о себе, что ты от чрева матернего руководил вдову? Очень даже. Если внимательно посмотреть, то он впитал в себя воспитание своей мамы. А Библия говорит, что видели мы у отцов наших, передадим детям, будущему роду. Правда, серьезно? Если возьмем книгу Товия, то там Товия говорит интересную фразу. Этому научила, говорит, меня мать. Чему? Я, говорит, приходил, одну десятину отдавал священникам. Вторую десятину я вот, там, насколько я помню, жертву приносил сам. Третью десятину я сам отдавал нуждающимся. То у него не десятина была, а тридцатина. Это при Ветхом Завете это ему передала мама. Поэтому вопрос, знаете, когда, не помню, не так давно мы вспоминали одно из, не помню каких вопросов у нас в семье, и мне вспомнилось мое детство, возраст, наверное, лет 10. И моя бабушка рассказывала, тогда Индия и Россия были в очень тесных взаимоотношениях, Индира Ганди и так дальше, если вы вспоминаете. И вот ее сын женился, и он с главой государства России согласовал приезд, я не помню на какой длительный период времени, для своей жены. По причине сказал, мы думаем ожидать ребенка, и я хотел бы, чтобы моя жена своими глазами, ушами, значит, ну, обонянием воспринимала бы красоты вашей земли, чтобы она видела самое лучшее, самое прекрасное, самое благословенное. Ну, я своими словами говорю. Чтобы вот это все отпечаталось, вот то, что фотографирует ее видео, камера, глаз, ее микрофоны ушей и обоняние ее носа, чтобы вот это все отложилось на будущем потомстве. Я думаю, эту тайну использовал в свое время Иаков, когда он жил в доме Лавана. Помните, что он делал? Он брал прутики и снимал кору. И делал рябушку. Светлое, темное, светлое, темное, светлое, темное, светлое, темное, светлое, темное. И ложал пред глазами скота. И через глаза воздействовал на будущее поколение. Священное Писание, Новый Завет, в сжатых словах говорит, если око твое чисто, то все тело твое. А чье мое тело? Кто мое тело? О каком теле речь идет? Если принципиально, то потомство вынашивают мужи. Если принципиально, потомство вынашивают мужи. А к родам вынашивают жены. Если честно, то там написано, я так аккуратно иду, потому что мы имеем разные возраста. Если честно, еще и глубже сказать, то в свое время ангел сказал, родившаяся в ней, уже сейчас родившаяся в ней. Отпечаток Божьего естества был вложен Сына Божьего. Духовная генетика. Это тайна. Это очень серьезный вопрос. И когда мы с братьями беседуем, с подростками, молодежь, говорим им об этом вопросе. Запомните. Как вы воспринимаете этот окружающий мир? И если ваши родословные были нарушения, то Бог дает вам власть остановить это. Вы можете. Но если вы не сделаете, пойдут отпечатки дальше. Конечно, нельзя умывать руки и говорить о вопросе: «О, вот такой вот муженек». Потому что Священное Писание говорит, если мужья не покоряются слову, то житьем же он приобретаемый должны быть. Жена, откуда ты знаешь, не спасешь ли мужа? Если муж является не святой половиной, то святость детей должна достигаться святостью половины ее. Ведь мудрая же жена устрояет дом. Но не мудрый муж. И дом разламывает глупый муж, но жена, ну да или нет? Исключение не ставится, вопрос, когда раскалывается семья по причине не мужа жены, а по причине греха. Ну, мы берем вопрос, что в детях будет? Что? Конечно, если к этой теме немножко касаться, когда только родители присутствуют, присутствуют подростки, нам можно больше. Я думаю, достаточно. Ну что, у нас уже время.